Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, беседу Надежды Зотовой с Сергеем Довганичем о православных святынях Рима, ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Картина страшная еще не кончена. Еще возбуждается кисть моя, водимая Словом Божиим к живописи. Что гласит Слово Божие? Оно возвещает предсказание, сбывающееся в глазах наших, предсказание, что во времена последние, по причине умножения беззакония, иссякнет любы многих. Не ложное Слово Божие, более твердое, нежели небо и земля, возвещает нам умножение в последние времена сетей дьявольских и умножение числа погибающих в этих сетях. Точно, гляжу на мир, вижу. Сети дьявола умножились в сравнении с временами первенствующей Церкви Христовой, умножились до бесконечности. Умножились книги, содержащие лжеучение, умножились умы, содержащие и сообщающие другим лжеучение, умолились до крайности последователи святой истины, усилилось уважение к добродетелям естественным, доступным для иудеев и язычников, явилось уважение к добродетелям прямо языческим, противным самому естеству, взирающему на них, как на зло. Умолилось понятие о добродетелях христианских. Не говорю уже, как умолилось, почти уничтожилось исполнение их на самом деле. Развилась жизнь вещественная, исчезает жизнь духовная. Наслаждение и попечение телесное пожирают все время. Некогда даже вспомнить о Боге. И это все обращается в обязанность, в закон. От умножения беззакония иссякнет любы многих. И тех, которые удержались бы в любви к Богу, если б зло не было так всеобще, если б сети дьявола не умножились до такой бесчисленности. Справедлива была печаль блаженного Антония. Тем справедливее печаль христианина нынешних времен, презрении сетей дьявольских. Основателен плачевный вопрос: «Господи, кто же из человеков может миновать эти сети и получить спасение?» На вопрос преподобного пустынножителя последовал от Господа ответ: «Смиренномудрие минует эти сети, и они не могут даже прикоснуться к нему». Божественный ответ: «К Как он отъемлет от сердца всякое сомнение, изображает в кратких словах верный способ победы над супостатом нашим, способ расторжения, уничтожения многоплетенных его козней, устроенных при помощи многолетней и многозлобной его опытности. Оградим смирением ум, не позволяя ему стремиться безразборчиво, опрометчиво к приобретению знаний, как бы новость их и важность их заглавий не приманивали нашей любознательности. Охраним его от испытания лжеучений, прикрытых именем или чиною христианского учения. Смирим его в послушание Церкви, низлагая всякое помышление, взимающееся на разум Христов, на разум Церкви. Прискорбен сначала для ума тесный путь послушания Церкви, но он выводит на широту и свободу разума духовного, пред которым исчезают все мнимые несообразности, находимые плотским и душевным разумом в точном повиновении Церкви. Не дозволим ему чтения о духовных предметах другого, как в книгах, написанных писателями истинной Церкви, о которых сама Церковь засвидетельствовала, что они – органы Святаго Духа. Читающий святых писателей неприметно приобщается обитающему в них и глаголящему ими Святому Духу. Читающие сочинители еретических, хотя бы они своим еретическим сонмищем и украшены были прозванием святых, приобщается лукавому духу прелести. За непослушание Церкви, в котором гордость, он впадет в сети миродержителя. Как поступить с сердцем? Привьем к этой дикой маслине сучец от маслины плодовитой, привьем к нему свойства Христовы, приучим его к смирению евангельскому, будем принуждать насильно к принятию воли Евангелия. Увидев его разногласия с Евангелием, непрестанное противоречие, непокорность Евангелию, увидим в этом противодействии, как в зеркале, наше падение. Увидев падение наше, восплачем о нем пред Господом, Создателем нашим и Искупителем, возболим печалью спасительную, дотоле будем пребывать в этой печали, доколе не узрим исцеления нашего. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, преданием его вловит во врагу. Бог — Создатель наш и полный Владыка. Он может воссоздать сердце наше, и притворит Он сердце, неотступно вопиющее Ему плачем и молитвою, из сердца грехолюбивого в сердце боголюбивое, святое. Будем хранить телесные чувства наши, не впуская через них грех в клеть душевную. Обуздаем любопытное око и любопытное ухо, возложим жесткую узду на малый член тела, но производящий сильное потрясение, на язык наш. Смирим бессловесное стремление тела воздержанием, бдением, трудами, частым воспоминанием о смерти, внимательную постоянную молитвою. Как непродолжительны телесные наслаждения, каким смрадом они оканчиваются. Напротив того, тело, огражденное воздержанием и хранением чувств, омовенное слезами покаяние, освященное частыми молитвами, зиждется таинственно в храме Святаго Духа, соделывающего все покушения врага на человека безуспешными. Смиренно-мудрие минует все сети дьявольские, и они даже не могут прикоснуться к нему. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-1. 49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Хотелось бы вернуться к Колизею, и, может быть, вы бы еще напомнили, кто еще из великих святых был умучен в Колизее, какие были вот особенности того времени.
Ну, дело в том, что понятно, поскольку христиане были преступниками, и в Колизее дело в том, что такой какой-то четкой до записи, кто четко был замучен, ведь множество мучеников пострадало, даже безымянных. Мы там Пантеон сейчас ныне, да, называется Санта Мария де Мартирес, туда было привезено 28 телег мучеников, и в Колизее массово было замучено, мучили христиан, убивали вместе с преступниками, разбойниками, вот, ну, для Римской империи. Соответственно, не обязательно велись какие-то четкие записи, или же, например, дело в том, что в документы древность, не так можно в архивах, ну, как бы вот в древних каких-то, мы уже знаем по воспоминаниям, историкам, уже по сути христианским или поздним, типа Евсевия Кесарийского, других. Так вот, в старых вот этих источниках есть, например, что вот был замучен в амфитеатре. Большой вероятностью мы можем сказать, что это амфитеатр Флавиев, то есть Колизей, но были и другие амфитеатры. Например, театр Марчелла, это тоже амфитеатр, и было несколько таких, поэтому сказать четко, точно, что вот в Колизее замучен тот-то, тот-то, мы можем только предполагать. Более-менее с вероятностью максимальной, вот мы можем назвать вот таких несколько имен. Некоторых я уже назвал. Некоторые места, которые являются местом почитания, то есть мучеников, которых мучили в Колизее или судили в Колизее, та же самая Анастасия Узорешительница бывала здесь в Колизее, потому что некоторые мученицы приходили сюда, забирали христиан или мученики Прокседа, Пуденциана, другие. А сказать точно, точно утверждать, что они замучены были в Колизее, с большой вероятностью да. Тоже, например, Лаврентий бывал в Колизее однозначно, Себастьян тот же самый, святой Себастьян также бывал, потому что он был в личной охране императора, и обличал, вот как раз в житии написано, что обличал императора также в амфитеатре, на каком-то празднестве, но слово «Колизей» там не стоит, поэтому мы можем только с долей вероятности утверждать, но это уже не столь принципиально.
И главное, да. Это происходило в Риме, по большей части.
И в Риме, и в амфитеатрах, и однозначно, что арену Колизея осветили кровью множество христиан однозначно. Дело в том, что здесь десятки тысяч мучеников, безымённых даже. Вот как я пример привел с Пантеоном. Вот рядом Санта Мария Маджоре, большая церковь, посвященная Деве Марии, самая большая в городе Риме, там есть церковь небольшая святой Прокседы. Вот. И эта святая Прокседа, одна из сестер, которая ходила в том числе и в Колизей, и собирала эти мощи.
Это наши святые до разделения церкви, да?
Да. Это все, конечно, первые века христианства, так чтобы понятно было, разделение произошло аж в XI, середине XI века, официально в 1054 году, и, соответственно, до этого времени это все единая церковь. Поэтому
эти все... жития есть у Дмитрия Ростовского, да, вкратце, иногда очень маленькие. а за этим стоит целая жизнь, да, и здесь она как бы оживает. Так вот, расскажите про этих сестер, про Ксабе, да. Которая забирала мощи.
Собирала мощи. Эти две дочери сенатора, достаточно, понятно, богатого человека, в городе Риме, звали его Пуд. А когда апостол Петр проповедовал в городе Риме, он останавливался в доме этого Пуда. Дело в том, что с 64 года начинается гонение на христиан. И христиане собирались в домах, то есть таких людей, которые сенаторов, например, сенатор. Почему? Потому что это обычно дом, где было достаточно много места, и в внутреннем дворе была особенная как бы структура постройки этих домов, и в внутреннем дворе проводили вот эти закрытые богослужения, поскольку христианство уже было вне закона, начинается гонение на христиан, и проводили вот эти внутренние такие богослужения свои. И это называлось как бы вот домус экклезия, то есть домашняя церковь. И в таком доме, в одном из таких домов, а именно в доме сенатора Пуда, проводил богослужение свой апостол Петр. И, конечно же, сестры, дочери Пуда, сенатора, также крестились, стали христианками. И их такое благое занятие было то, что во времена гонений они ходили, как, например, в Колизей, другие места, в большие цирки разные, где там распинали или убивали, усекали мечом каких-то других мучеников, и собирали вот то, что оставалось из христиан, вот эти останки мощей, и захоранивали в определенном месте. Сейчас это место обозначено как раз в храме святой Пуденцианы. Захоранивали, ну и потом, когда уже христианство стало официальной религией, то эти мощи, некоторая часть мощей, насколько это было возможно, достали и раздали по храмам. И эти сестры, конечно, такой вот деятельностью своей не могли не проявить себя, то есть, конечно, их заприметили, что они христианки, и в конечном итоге, как и другие христиане, они были обречены на смерть, то есть смертный приговор им был вынесен, и также они пострадали, как и первые христиане, и стали и причислены к лику мучениц. Есть две церкви, посвященные этим святым, и эти храмы, эти церкви находятся на территории домов, поскольку они были дочерями от этого сенатора Пуда. Сам Пуд также был казнен, конечно, он тоже святой. И поскольку они были дочери богатого человека, они имели свои также дома, свои такие как виллы на Эсквилинском холме. После них уже на этом месте построили церкви. Эти церкви, конечно, посвящены были этим мученицам.
Сережа, а вот вы говорили о 26 телегах, нагруженных останками мучеников, которые были перевезены из катакомб в храм Пантеона. Вот кто этим занимался, кто произвел это важное перезахоронение, можно сказать, и с чем это было связано? И потом Пантеон архитектурно настолько потрясающий, шедевр архитектуры. Там, конечно, люди приходят со всего мира, и там похоронен великий Рафаэль. Кто там еще похоронен?
Виктор Эммануил, да. Второй объединитель Италии, Умберт I, считается первый царь.
Всякие знаменитости, да. Но нас-то волнует, когда слышишь про эти 26 телег, конечно, это перекрывает все на свете, и думаешь, это только то, что мы знаем. И они были захоронены тоже под спудом, под полом, можно сказать. А кто перезахоронил?
Дело в том, что Рим с приходом императора Константина к власти, он становится христианским. То есть вся Римская империя, изначально христианство просто как разрешенная религия, но со временем христианство, со времен уже императора Феодосия Великого, становится вообще официальной религией. Но здесь иное случилось историческое событие. Дело в том, что император Константин и перенес столицу Римской империи в Византий. В будущем, конечно, получил название этот город как Константинополь, город Константина. И поскольку столица была перенесена, Рим начал приходить в некий упадок. Дело в том, что согласно еще закону 5 века до нашей эры, любые захоронения производили за городом. Соответственно, катакомбы, захоронения христианские, они все находились за пределами стен. А эти укрепительные стены 3 века, они хоть как-то могли защищать город. А поскольку это уже не столица, здесь таких серьезных регулярных войск уже в таком количестве не было, чтобы можно было достаточно серьезно защищать город и пригороды. возникла такая необходимость или опасность того, что эти мощи, которые находились за пределами стен, они будут осквернены нападающими варварами из севера. Один из таких ярких примеров – это то, что Аттила, известный завоеватель, дошел практически до Рима, подошел к Риму, но так получилось, что благодаря святителю Льву Великому он не разграбил Рим. Но были и другие завоеватели, которые разграбляли Рим и часто спускались в катакомбы, думая, там какие-то копейки были и лампадки небольшие, думая, что там вот вместе с телами умерших
спрятанки сокровищ.
Сокровища, еще что. Поэтому была угроза вот такого осквернения мощей, и было решено, начиная с 7 века, а именно 607-609 года, перевозить мощи в город. Это связано как раз с пантеоном, что мощи было решено перевести неизвестных святых мучеников, потому что надо понимать, что убивали массово. Были такие времена, особенно тяжелые времена гонений, например, при Диоклетиане, когда убивали, вырезали целые семьи. И понятно, мы там главу семьи или каких-то более известных людей города Рима можем знать, там на надгробиях надписи сохранились еще где-то, а часто вместе и христиан рабов убивали. Понятно, что никакой такой серьезной регистрации не то что не вели, а не сохранилось, с одной стороны. С другой стороны, рабов считали как скот, там немножко с подсчетом или изучением, кто и как.
Но во Христе это уже рабы стали равными хозяевам.
Да, равными хозяевам, но с точки зрения палачей, да, это были рабы. И, соответственно, отношение было к рабам. Поэтому неизвестны, скажем так, мучеников, которых имена только Бог весть, были взяты, нагружены вот телеги и отправлены в пантеон, начиная с 609 года. И там как раз под алтарной частью есть такая галерея полностью, куда и привезли вот эти почти 30 телег мощей и захоронили. А более известных святых, например, Лаврентий, святой Каллист и другие, были построены специальные храмы, посвященные этим святым, и туда мощи помещены. Не обязательно в Риме. Некоторые мощи оказались в Европе, например, как мощи святой Веры, Надежды, Любови, в конечном итоге оказались
во Франции.
Сейчас на юге Франции, на границе с Германией, недалеко, там есть небольшой городок Эшо, находятся вот эти мощи. И этим занимались уже, конечно, римские епископы. Ряд римских епископов старались оградить или сохранить вот эти мощи от осквернения. Таким образом, они оказались в храмах, в основном в престолах храмов. Есть такая традиция, еще берется катакомб, что первые там богослужения совершали на мощах мучеников. У нас православная традиция, это заметно, что в каждом храме есть антиминс, то есть на престоле такой специальный плат. Да, с частицей мощей мученика. Этот плат – это специальное благословение епископа, вот когда освящается новый храм. Это берет начало снова же в Риме. И потом, когда эти мощи достали из-под спуда, с катакомб, их помещали в престолах, не обязательно в центральных престолах, также в боковых пределах, в саркофагах. И на этих вот саркофагах получались как престолы и совершали богослужение. Вот поэтому в множество храмах, практически в каждом храме, древнем я имею в виду, не современном храме, вы найдете в престолах останки мощей какого-то мученика или мученицы. Ну, понятно, что многие имена для нас не совсем известные, особенные там имена, не всегда у нас почитаемые, так исторически сложилось. Например, тот же самый святой Себастьян на Западе очень почитаемый, но в нас, мы, наверное, больше знакомы с ним по картинам каким-то.
Да, по живописным источникам.
Потому что он изображен, привязанный или к дереву, или к столбу, и расстрелянный стрелами. Это вот такой образ для нас.
И тем не менее, это святой до разделения, это общий святой.
Да, конечно, это святой как раз этого периода, тяжелого периода гонения на христиан, времен Диоклетиана, это конец 3-го, начало 4 века, сам он из Медиолана. И здесь, на Западе, много мужчин носят это имя. Себастьян – достаточно распространенное имя здесь, на Западе. Лаврентий – тот же самый. У нас это больше, наверное, ассоциация с монашеским именем.
Да.
А здесь это обычное, нормальное, как бы мирское имя обычных людей.
Сережа, но говоря о Риме, невозможно не сказать и подробно не рассказать о первоверховных апостолах Петре и Павле. Тем более мы знаем, что Петр – камень, на котором церковь созиждется. И мы знаем, что для католиков у них особое почитание Петра. У нас нет такого разделения. Для нас и апостол Петр, апостол Павел и остальные апостолы, в общем, равнозначны. Но вот все-таки хотелось бы каких-то подробностей, нюансов, связанных конкретно с Римом, касательно вот наших великих первоверховных апостолов.
Начнем с того, что первоверховные апостолы Петр и Павел – это два апостола, которые проповедовали непосредственно в городе Риме. Скорее всего, первым проповедь с этих апостолов о Христе или благую весть о Христе принес в город Рим даже не апостол Петр,
апостол Павел.
Апостол Павел, да. Хотя, как ни странно, апостол Павел при жизни не видел Спасителя. Апостол Павел, который попозже был призван на пути в Дамаск, стал христианином больше всех из апостолов, наверное, больше всех.
Потрудился, да, да. Для проповеди сначала все-таки был даже гонителем христиан. Это уникальный пример такой непостижимой милости Божией, промысла непостижимого. Да,
да, как раз вот апостол Павел, такое бывает, что... Мы несколько таких святынь, даже святых знаем истории, там Мария Египетская, да, большая грешница, великая святая, с евангельских вот событий, если рассматривать, Мария Магдалина, ну и другие святые, которые в свое время были так, погрязли во грехах, да, а потом становились светочами.
Но здесь-то было то, что апостол Павел был сначала не просто там горячим гонителем христиан, но он был убежденным, можно сказать, законником и думал, что он служит Богу. То есть это человек, который был очень образован по тем временам, будучи римским гражданином. Но вот расскажите, пожалуйста, вот эти подробности, нюансы, которые конкретно с великим городом вечным и с апостолом.
Я говорю, что первым проповедником, скорее всего, был апостол Павел, который пришел сюда проповедовать, будучи еще гражданином Рима, проповедовал на этой территории, и спустя небольшой период времени пришел сюда также и проповедовать после уже основания Антиохийской церкви и апостол Петр. В это время христианство воспринималось еще как некоторая религиозная такая группка небольшая иудействующих, но со временем христианство начало распространяться, и когда случился пожар в 64 году, то началось гонение на христиан. Несмотря на это, апостол Петр проповедовал также христианство. Апостол Павел, мы знаем по Деянию, он путешествовал много, поэтому он проповедовал некоторое время в Риме, потом снова ушел из Рима и проповедовал также в других местах. Апостол Петр некоторое время находился в городе Риме, основал здесь церковь, и когда началось тяжелое такое гонение на христиан непосредственно, то римские христиане просили его уйти из города Рима. Долгое время, я думаю, он сомневался, вспоминая, скорее всего, вот это событие отречения от Христа, вспоминая то, что когда он усомнился, помним евангельское событие, когда была буря, шторм, и увидели на море идущему по волнам Спасителя, именно Петр, будучи таким горячим человеком, он сказал, если ты Спаситель, то пусть я тоже пойду по воде. И Спаситель ему сказал, иди, Петр, если верующий, конечно. И Петр пошел, но усомнился. И вот это сомнение его, я думаю, терзало всю его жизнь. И в Риме он оставался с христианами, но все равно убеждение первых христиан, чтобы спасти жизнь его, апостола Петра, дало о себе знать, и апостол Петр собрался и начал уходить из Рима. Недалеко он отошел, буквально 1,5 мили отошел от города Рима, и увидел навстречу, это было на Апиевой дороге, увидел навстречу приближающуюся фигуру, похожую на Спасителя. И когда они сравнялись, то он узнал в этом человеке Спасителя. И известная фраза «оттуда дошла до нас» «Кво вадис домини», что значит «кому грядешь» или «куда идешь, Господи». И Спаситель ему ответил: «Я иду в Рим, чтобы еще раз быть распятым, чтобы еще раз принять страдания, пострадать». Вот за, ну, получается, уже за христиан, которые находились поддержать христиан. И апостол Петр, конечно, в этот момент раскаялся, понял, что ему надо возвращаться в Рим, несмотря ни на что, несмотря на эти гонения, преследования христиан и наоборот в тяжелые времена, поддержать собратьев по вере. Он возвращается в город Рим и остается уже до последнего времени вместе с общиной христианской. Это приблизительно случилось в 67 году. Он был взят, конечно же, под стражу и был приговорен к смерти как варвар, поскольку апостол Петр был рыбаком простым, евреем. И для Рима, для римского общества, он все-таки был не совсем варваром, потому что варвары больше это
северные,
да, северные народы, немцы, но тем не менее чужестранцем, и он был приговорен к смерти через распятие на кресте. Единственной просьбой апостола Петра было то, чтобы его распяли головой вниз, поскольку он не достоин быть распятым, как его учитель Иисус Христос. Наверное, вспоминая вот те события, тяжелые события в его жизни, когда он отрекался, когда сомневался в вере, но тем
говорят,
не менее...
Говорят, да, свидетельствуют, что он плакал всю жизнь, у него на щеках были борозды от слез, такое покаяние. Но вот здесь остались стопочки, следы стоп. Вот что это?
Как раз вот я вам рассказал об этой встрече Спасителя и апостола Петра на Аппиевой дороге. И Аппиевая дорога – это самая старая дорога 4 века до нашей эры. И структура дороги, посерединке дорога, она такая полускатная была, а по двум сторонам шли пешеходные дороги. Понятно, около Рима они были выложены из мрамора. И вот на месте встречи, где встретились апостол Петр и со Спасителем, то на месте, где стоял Спаситель, на мраморной такой плите, вот на этом пешеходном, как бы таком пешеходной дорожке, остались следы от стоп Спасителя. И сейчас на этом месте стоит церковь, конечно, так и называется, Quo Vadis, то есть кому грядешь и куда идешь. Правда, там в самой церкви хранятся копии следов Спасителя, а оригинал был перенесен и помещен в церковь, которая посвящена святому Себастьяну и находится над катакомбами святого Себастьяна. Каждый может туда зайти и помолиться, вспоминая о тех событиях встречи с Господом. Ведь в нашей жизни также каждого из нас когда-то была встреча такая со Спасителем. Кто-то раньше, кто-то позже, как Иоанн Златоуст в слове на Пасху говорит, что и в третьем часу пришедшие возрадуйтесь, и в шестом, и в девятом. Вот это как раз каждый из нас может подойти, несмотря на то, в каком возрасте пришел к Богу, вспомнить эти события и помолиться, и воспринять то, что Христос призывает в любое время, и задать этот вопрос себе: куда идешь, Господи? Идешь ли ко мне, или я ухожу от тебя? Это очень важно, и стоя перед такой святыней, понимая, что наша жизнь, особенно стоя над катакомбами, где вот символы, христианские символы, которые только проповедуют до сих пор сквозь века, нам говорят о жизни вечной, о том, что душа не умирает, у Бога все живы. И вот, видя эти стопочки, понимая эту святость места, человек как бы внутренне не может не задуматься: эта встреча с Господом у нас произошла, и Господь вселился в нас, да, мы постоянно с Господом, или все-таки мы оставили Господа и ушли какими-то мирскими заботами.
На протяжении жизни, да, мы так и вот то уходим, то, слава Богу, возвращаемся. Дай Бог, чтобы всегда возвращались. Вы прослушали вторую часть интервью о православных святынях Рима с Довганич Сергеем, сотрудником паломнического центра православного храма Святой Великомученицы Екатерины в Риме. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
У меня вопрос такой вот житейский. Вербное воскресенье, Пасха. Очень много людей стремятся во что бы то ни стало осветить вербы, еду, яйца. Вот смысл этого, насколько вообще, насколько это логично и что это дает человеку? Ведь эту освященную вербу ее выбросить нельзя. Что вот вообще эта верба может дать конкретной русской семье?
Замечательный вопрос. Я очень доволен, что вы его задали. Вот был такой учитель церкви, звали его Тертуллиан. Он жил очень давно, 18 веков тому назад, даже больше. И вот он сказал такую фразу, которая стала крылатой. «Верую, потому что абсурдно». Такая фраза, которая заставляет человека остановиться и задуматься. Что дает? Ничего такого, что можно продать. Ничего такого не дает, что выгодно с точки зрения материальной. Но люди хотят приобщиться в той форме, которая для них доступна. И это происходит таинственным образом. Потому что та вода освященная, которой кропят там вербы, или там вот куличи, пасхи, яйца, еще когда что принесут. Потом люди это вкушают, и они как бы это различают, что вот это, так сказать, ну вот особенная пасхальная трапеза. И это есть первый шаг вообще к воцерковлению. Лично для меня это вообще в моей жизни, не знаю, интересно это или нет, но, может быть, не я единственный. Но мое приобщение к церкви началось самостоятельно. Именно в 15 лет, когда бабушка Марфа, которая вместе с нами жила в бараке, в комнате напротив, она заболела. Раньше там ей все соседи давали куличи, она относила в церковь святить. А в этот раз она не пошла. И мне мама говорит: сходи ты. Я и пошел. И вы знаете, это меня, вот этот поход наполнил таким необыкновенным чувством, что я это чувство запомнил на всю жизнь. Просто чувство приобщения к благодатной жизни, которая мне до этого была совершенно неизвестна. Я к этому времени еще даже Евангелие не читал, но его и взять было негде. Я прочел год спустя. Вот. Но, по крайней мере, это чувство, оно вызвало у меня желание приходить в церковь постоянно. И из этого чувства потом родилось и вот желание читать Евангелие, желание ходить на службу, желание узнавать о вере христианской. Ну, а потом, в конце концов, и желание стать священником уже спустя еще 15 лет. А потом вот желание тем, что к чему приобщился, и с другими поделиться тоже. Несмотря на все, так сказать, трудности, это желание не проходит. А началом оно вот лежит там, когда мне было 15 лет. Вы понимаете, я все помню так досконально, как будто я вчера посмотрел какую-то видеохронику. Тот священник, который освящал эти куличи, он уже умер. Потом, когда я впервые захотел исповедоваться, я пришел к нему. У него почему-то был такой испуганный вид. Я еще тогда не знал, что если священник с молодыми людьми начинает какую-то деятельность, то это вообще будет опасно для его здоровья в то время, когда мне было 15 лет. Тогда он сказал: мне сейчас немножко некогда, приходи вот там в другое время. И я первую исповедь вообще написал. Я целую неделю писал. И вот, и помню это освящение, и очень ему благодарен, потому что вот, помню его лицо, помню вот такие добрые глаза, помню вот некий испуг в этих глазах. Потому что что я ему несу? Вот очень такое, огромная гамма переживаний была на его лице, потому что я был единственный из 15-летних, который вообще без папы и без мамы пришел в церковь. Так что вот что это дало? Кулич с изюмом? Какой-то глазировки тогда не было. Все довольно просто. Вот. Мама всегда пекла это на глазок. Берет рецепт, так, 300 грамм масла. Ну, это, говорит, много. Но потому что жили впроголодь. Ну, хватит 100. Потом выходил кулич, который всегда почему-то немножко подгорал. И она каждый раз говорила, ну, в этом году кулич получился неудачный. Ну, еще бы, если вместо 5 яиц кладут 2, вместо 300 грамм масла 100, ну, и так далее, и так далее. То понятно, что получалось. Но, тем не менее, это такие очень важные для души воспоминания. Ну, это такие пустяки. И никакого отношения к христианству не имеющие. Яйца, куличи с изюмом, в нем воткнута красная свечка. И вместе с тем через это сердце наполнилось такой сладостью, которую никогда не испытывал. Ни от слушания музыки, ни от общения с родственниками. Ни с чем не сравнимо. Вот. Ну, а на следующий год мать говорит, ну, ты уже там все знаешь, иди сам. И уже с тех пор я стал ходить, а и потом на второй раз я уже с братом пошел. Вот так я и брат, а потом и вся семья, потом отец и мать, и вся семья стала ходить. А потом и жены братьев, а потом и их дети. Понимаете? А началось все с кулича. В этом какая-то есть важность таинственная. В этих вербочках и куличках.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Дмитриевич Золотовский. Из книги «Подводные мастера». Рассказ «Память Азова». На затонувший корабль спустился я в первый раз осенью, в конце водолазного лета. На дне Кронштадтской гавани лежал старый крейсер «Память Азова». Начали водолазы поднимать его. «Пластырь сегодня Азову на ранку наложим», — сказал водолаз Вася Чехонин. «А ранка в борту крейсера немаленькая. Трамвай проскочит. Ну и пластырь на нее тоже немаленький нужен. С ворота большого дома». Опустили водолазы такой пластырек на пробоину, приложили поплотнее и обтянули через весь борт цепями. Торопились кончать. В Балтике в эту пору штормы начинались. Поэтому водолазы и в ночную работали. Было 12 часов ночи. Вышла на работу наша смена, водолазов-учеников. Нужно было осмотреть, как приложен пластырь к пробоине, и измерить зазоры. Одели меня. Взял я в руку электрический фонарь и спустился в самое нутро корабля. Пробираюсь осторожно, главное, электрический шнур берегу, стараюсь не задеть его и не обрезать обо что-то острое. Если погаснет фонарь, не выбраться мне из этой чернильной темноты. Иду мимо железных погнутых переборок. Тронешь переборку, а она вся мохнатая, зеленью обросла. Все тут заросло — гайки, трубы, бронзовые ручки машин. Вхожу в бортовый отсек. Здесь начинается пластырь. Протянул руку с фонарем вперед, разглядеть пластырь, и вдруг вижу рыбину. Стоит возле фонаря, шевелит плавниками, смотрит сонно на меня и не трогается с места. Не видал я раньше сонных рыб. Шагнул вплотную к ней. Гляжу, у фонаря вторая рыба. Как же я не заметил ее? Только я это подумал, как откуда-то сбоку подплыла третья, за ней четвертая. И поплыли изо всех темных углов корабля на свет рыбы, рыбешки, мордами в мой фонарь тычутся. Щуки, плотва, окуни со всех сторон меня окружили. Так их много, что через стекла глядеть мешают. Махнул я фонарем, которые в сторону подались, а которые только лениво повернулись на другой бок. Полез я к пластырю, посвечиваю фонарем. Где плотно пластырь прилег, а где зазоры, вмятины? Метром обмеряю, а записать не на чем, запоминаю так. Обшарил пластырь кругом, встал на палубу и посветил фонарем в бок. В зеленоватом бутылочном свете какие-то палки и чурки висят, без подвески. Пододвинул фонарь ближе. Палки и чурки зашевелили плавниками, крутят глазами, в упор глядят, только не видят ничего. Спит рыбья команда. Пошел я назад. Тихо иду, без шума, осторожно ступаю пудовыми калошами. Скрипнуть боюсь. И вдруг задел за что-то. Вздрогнул. Гляжу, а это рыба. Кувырнулась она и в бок от меня, как угорелая. Тут только я подумал, и чего это я крадусь, как вор? Хозяев круглоглазых разбудить боюсь, что ли? Загрохотал я на палубе всей подошвой, подошел к спусковому концу, дернул три раза сигнал и стал выходить. Утром ребятишки выехали на лодке удить рыбу. Закинули червяка как раз туда, где память Азова лежал. Они-то не знали, конечно, куда закидывают и много ли рыбы в этом месте. А я знаю. Рассказ «Под миноносцем». В Черном море у Кавказского побережья с 1919 года лежал на дне миноносец со всеми торпедами и орудиями. Водолазы долго разыскивали его и, наконец, нашли. Глубина 40 метров. Первым спускается Кравцов. На баркасе с далекого дна услышали мы в телефон. «Я на миноносце». Отвечаем: «Осмотри, попробуй грунт». Посылаем лом и лопату. Одели меня. Взял я лопату и лом, намотал на руку конец веревки от буйка. В поле отмечают места вешками, а в море буйками. Это поплавки такие. Когда доберусь до миноносца, привяжу к нему конец, чтобы по буйку легко было найти корабль. Медленно погрузился я в воду. Под мышкой у меня лом и лопата. Над головой вьется веревка от буйка, а рядом змеятся воздушный шланг и сигнал. В шагах в 10 в белесом тумане тянутся кверху такой же шланг и сигнал Кравцова. Сам он где-то далеко подо мной. А со всех сторон, вверху над головой и внизу под ногами, колышутся волнистые медузы, бледные и рыхлые, как студень. То сжимаются, то разжимаются. Скоро ли грунт? Что это, скала или туша морского животного? Да это миноносец. Какой он длинный. Перевернут вверх днищем. Киль гребнем стоит от носа до кормы. А над миноносцем носятся головастые бычки, красноперые ерши, и пляшут все те же молочные медузы. Стукнули мои подошвы остальной киль корабля. Я ухватился за корпус. Большой краб, жесткий и серый, пополз от меня вниз по ржавой обшивке. Скользят мои руки, сдирают на лету мох и ракушки с крутого бока миноносца. Бычки за мной так и кидаются. Это я им ракушек давлю, а они лакомятся. Вдруг лом и лопата вырвались у меня из-под мышки, прозвенели по борту и стукнулись о грунт. За ними и сам я до грунта добрался. Ищу лом и лопату, а найти не могу. Поднялась со дна сизая муть, встала перед круглыми стеклами, будто я ослеп. А когда муть осела и вокруг прояснилось, увидел я шагах в 5 Кравцова. Идет он ко мне. Прислонили мы шлем к шлему. Через медные стенки голос мой, как в пустом доме, гремит. «Ваня, назначаю тебя командиром миноносца. переверни и командуй. Кравцов грохочет в ответ. Это он смеется. Сам попробуй переверни. Я тебя за это старшим коком назначу. А пока что давай-ка лом. Протягиваю лом, а мимо нас и между нами рыбьи стада проходят. Кузовки с поросячьими мордами, длинные рыбы, вроде кочерги, и маленькие с булавку. Не только не боятся нас, а даже внимания не обращают. Подошли мы с Кравцовым к миноносцу. Я привязываю к медному клапану веревку от буйка, а Кравцов рядом грунт пробует. Но лом его только гудит, а не роет. Песок с глиной сбился в крепкий цемент. Бросил Кравцов лом. «Крепкий здесь грунт», — говорит. «Целого года на долбежку не хватит». В это время дернулся у него сигнал. Наверх его позвали. «Счастливо оставаться», — говорит Кравцов. Взял он лом и лопату под мышку и стал медленно подниматься. Видно было, как он перебирает ногами, будто пляшет на лету. Вот, думаю, и я такой же, если на меня снизу глядеть. Выше и выше улетает Кравцов. Я голову поднял, вижу, далеко, как в тумане, уплывают свинцовые подошвы его калош. Ну, думаю, сейчас и меня потянут. И верно, слышу в телефон. «Выходи». Стал я подниматься так же, как Кравцов. Только смотрели на меня одни бычки да крабы. Поднялся я на поверхность, взошел на баркас. Смотрю, Кравцов уже докладывает инженеру, а тот записывает, чертит, подсчитывает. «Ну, товарищи, я уже поднял миноносец. Пока что понятно на бумаге», — говорит инженер и показывает водолазам чертеж. «Видите, пророем под миноносцем 3 тоннеля насквозь, пропустим через них стальные полотенца, а к полотенцам прикрепим понтоны. Понтоны всплывут и вздернут миноносец кверху. Рыть тоннель, конечно, будем не лопатой, не ломом, а машиной, центробежкой». На завтрашний день принялись мы за работу. Среди моря покачивается круглый рыжий буёк, наша водолазная заметка над миноносцем. Рядом стоит вспомогательное судно. На борту у него машины, каждая с 2 толстыми шлангами. Вот они у нас и заработали. Разогнали на дне всех рыб и крабов. Одним шлангом с железной решеткой на конце машина песок сосет, другим, с медным наконечником, гонит воду на дно. А там стоит водолаз и направляет шланг с наконечником под миноносец, роет твердой струей тоннель. Глубже и глубже подкапывается под корпус миноносца. Работаем мы по очереди, несколько дней подряд. Уже промыли тоннель 20 метров. Пришла моя очередь в воду идти. Спустился я на дно, а водолаз, что до меня на грунте был, наверх вышел. Вижу темное отверстие в песке под миноносцем. Это и есть тоннель. У отверстия вьется, осаживаясь, серо-желтая муть. Подождал я, пока муть осела, и нашел 2 толстых шланга от центробежки. Они уходили в тоннель. Я согнулся и стал пробираться под миноносцем. Рукой нащупал палубный люк и стальной выступ торпедного аппарата. Верх моего шлема звякнул о дуло пушки. Еще шаг, и я уперся в глухую стену грунта. До этого места, значит, прорыли, а мне дальше прорывать. Взял я шланг с наконечником, а шланг с решеткой оставил позади. Промою 2 метра, думаю, а потом другой шланг возьму и буду отсасывать песок. Кричу в телефон: «Дайте воду в шланг!» На баркасе сидит Кравцов с телефонными наушниками. Он отвечает: «Сейчас дадим». Стою я в тоннеле, согнувшись, держу в руках шланг, как винтовку, и жду. Пока полная тишина, только шикает воздух у меня в шлеме. Ну вот, тряхнула в руках шланг и ударила из него струя. Зашумел песок, зашуршали ракушки, шаг за шагом подвигаюсь вперед. Еще 3 метра пройти и выберусь на ту сторону миноносца. Бьет струя, шуршит песок, трещат ракушки. Я зарываюсь все глубже, работаю, а песок обваливается и обваливается. Стало мне тесно в моей норе. Пора остановиться и отсосать песок другим шлангом, а то чего доброго засыплет. Бросил шланг, а из него струя так и бьет. Шагнул назад и остановился. Прохода нет. Завалило. Кругом завалило. Хочу пробиться обратно, а шланг и сигнал меня крепко держат, не дают шагу ступить. Придавило их грунтом. Кричу в телефон: «Перестаньте гнать воду, отсасывайте песок». Прикладываю ухо к холодному кружку телефона. Слушаю, не отвечают. Снова кричу, сильно и громко. Нет ответа. Только струя из наконечника, как живая, по дну хлещет. Понял я, где-то в тоннеле мой телефонный провод задел за что-то острое. Выступ торпедного аппарата или крышка люка. Мало ли там железо торчит. Порвался мой телефон. А песок все забивает проход, заваливает мне ноги. Не вырваться никуда из песка. Сел я и подумал. Ох, и далеко же я забрался. Сижу в песчаной норе, под ржавой тысячепудовой мышеловкой, а сверху надо мной все черное море. И куда только человека не занесет, сам в могилу залез, под железный памятник. И вдруг совсем тихо стало. Перестал шипеть в шлеме воздух. Что это? Качать бросили или шланг песком придавило? Вот сейчас задыхаться начну. Стало душно, как в сундуке. Сам слышу, как легкие мои хрипят. Откопали меня товарищи. Вернее сказать, отмыли. Хоть и был я от них в 40 метрах под водой, под миноносцем, а они все-таки вовремя узнали, что мне дышать нечем. На манометр взглянули и говорят: «Стрелка прыгнула на 55, а нужно только 45». Ясно, с водолазом несчастье. Остановить центробежку, привернуть 2 запасных шланга, Кравцов и Трудов в воду. Спустились водолазы под миноносец. Видят, тоннель завален. Сообразили, что я внутри похоронен. Принялись с 2 сторон штурмовать шлангами. Скоро разрыли мою могилу и меня наверх вытащили. А через месяц и железный мой памятник, миноносец, со дна подняли. Отремонтировали и его, и меня. Он больше на дно не садился, а я опять по дну топаю.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.